Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня в фокусе нашего внимания одна из крупнейших фигур гражданской войны и послевоенной русской эмиграции в Европе – генерал Кутепов, человек, который был не просто полководцем, а, можно сказать, духовным лидером «Белого дела» на протяжении весьма долгого времени. У нас в гостях вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский, автор известных произведений по истории России и стран Европы первой половины XX века, замечательный исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, прежде всего мы просим вот у наших гостей в тех случаях, когда беремся за какие-то крупные исторические фигуры, своего рода визитную карточку, 3-4 фразы. Что должно первое появляться в головах у наших радиослушателей при словах генерал Кутепов?
При словах генерал Кутепов, мне кажется, что перед взором любого человека должен вставать человек, которого можно назвать, скажем так, последний белый рыцарь. То есть это вот человек, который... Гражданская война — это война кровавая. Это когда брат идет на брата. Это война своего народа со своим народом. И чтобы в этой войне остаться кристально честным, кристально чистым и вот рыцарем без страха и упрека, вот это генерал Кутепов. Это при том, что на него вылито столько грязи, что, наверное, ни на кого столько не вылито из белых вождей.
Но еще надо сказать, что уже после гражданской войны, когда он возглавлял РОВС, и через него шли изрядные финансовые потоки, он, тем не менее, оставался человеком, который живет на жалкие личные крохи, очень бедно,
да,
и не пытается себе ни копейки присвоить.
Да, всегда был кристально честным. Вот, тоже такая отличительная его черта, тем более, что многие перед соблазном не устояли, очень многие запускали руку всегда в казну.
Ну да, в обстоятельствах белой эмиграции, когда серьезных источников для жизни отыскать почти невозможно, разве что кто-то с этим приехал заранее, но таких было немного, конечно, соблазн велик. Ну что ж, давайте теперь начнем историю белого рыцаря от истоков ее. Он всегда был военной косточкой, офицером. Скажем так, его юные годы подготовили к этому, скажем так, как специально.
Да, как специально. У него, вот, видимо, вот что-то было заложено в его вот судьбе, что вот он будет таким. Потому что, когда вот мы говорим, каким он стал, в принципе, мы можем говорить, что таким он был.
Постоянно, всегда.
Постоянно. То есть вот он с самого начала, вот как он был маленьким мальчиком еще в гимназии учился, было ясно, что вот он хочет идти в армию. И он пошел в армию, пошел вольноопределяющимся. И уже оттуда был направлен в училище. Училище он закончил великолепно совершенно. И был выпущен в полк, 85-й Выборгский. И вот он был выпущен в полк в тот момент, когда шла русско-японская война в августе 1904 года.
Соответственно, родился он где-то в 80-х.
Он родился в 82-м году.
1782
году. Он уроженец Череповца, такого славного города.
Ну, не из богатых людей.
Абсолютно нет. Причем он сначала-то, он вообще-то не Кутепов по рождению. Он Александр Константинович Тимофеев. Вот, он родился в семье личного дворянина. Только личного. А потом, после того, как его батюшка скончался, мать вышла замуж вторично за уже потомственного дворянина Кутепова, но не богатого. Он служил по корпусу лесничих. И тот усыновил всех детей от первого брака. Поэтому в 10 лет, в 92-м году, наш герой стал Александром Павловичем Кутеповым.
И, кстати, дворянином.
И потомственным дворянином, да.
Ну что ж, первая война русско-японская. Не сказать, чтобы славное для русского оружия, но, во всяком случае, целый ряд героев она породила. Как действовал на полях сражений наш сегодняшний герой?
Наш герой, вот попав молодым подпоручиком на поле сражений, он проявил себя сразу как совершенно выдающийся офицер. То есть он сразу же пошел, записался в команду разведчиков, ну, в разведывательную команду, и уже буквально в первых боях захватил пулемет и там несколько этих, и несколько винтовок там какое-то количество, ну, приличное. Так что даже его командир получил за это Георгий четвертой степени. Вот, ему не дали, ну только приехал, ну не представляют так Георгию. Но за бои в Японии, в японскую войну, то есть это вот, ну, в общем, ну сколько, ну, меньше года он воевал там, он получил вот все то, что мог получить молодой офицер. Он получил Анну IV, то есть Анненское оружие, он получил Станислава III, он получил Владимира IV, с мечами и бантом, естественно.
Ну, в боевых условиях, значит, с мечами.
Да, то есть вот это вот набор орденов, больше которых подпоручик, в общем, получить не мог, ну, вот, ну, ни при каких обстоятельствах.
Но он вроде бы в чине-то повысился.
О, нет, повысился. Он вернулся поручиком. Не вернулся. Там его представили к поручику, он его получил в 1907 году. Ну, нельзя тоже сразу из подпоручиков, если в 4-м выпустили, то обязательно должен пройти срок. Там невозможно. По Георгиевскому статуту возможно было. Но вот Георгию его все-таки... там потом была попытка представить его Георгию уже постфактум, но это не получилось. Да, кроме того, он получил еще орден германской короны. Потому что 85-й пехотный выборгский полк, шефом в нем состоял кайзер Вильгельм, который очень внимательно следил за действиями своего полка в японскую войну, и, естественно, заслуги своего офицера он отметил орденом германской короны.
Но на тот момент не было еще ясно, каков будет концерт держав, разделившихся на две половины в будущую Первую мировую, и Германия еще до некоторой вероятности могла оставаться союзником у России.
Да, да, и тем более на тот момент, в общем, там были вполне так взаимоотношения довольно приличные.
До Первой мировой войны еще 10 лет, но эта дистанция постепенно сокращается.
Да, и вот тут как раз судьба сыграла с Кутеповым, ну, это не шутку, а вот такой вот кульбит она выполнила. Его отозвали с фронта сначала, ну, направили в учебную команду. Ну, боевой офицер явно склонен к, ну, сказать, к обучению молодого подрастающего поколения. Его перевели в учебную команду. И Кутепов потом ему в биографии, в советской биографии, напишут, что он подавлял, кроваво подавлял восстание рабочих в Иркутске. Просто Кутепов ехал через Иркутск. Он ехал в Центральную Россию. Неожиданно в Иркутске на станции он обнаружил, что никуда поезда не ходят, потому что бунтуют рабочие. Будучи человеком, склонным к дисциплинарным мерам, он разогнал рабочих, арестовал местный совет, который там на станции что-то чудил.
В одиночку?
Ну, нет, со своими, солдатами. Ну, в эшелоне он ехал. То есть он там поднял эшелон, там полэшелон, поднял солдат и, значит, проявил карательные, значит, функции. То есть, в общем, арестовал местный ревком и установил, успокоил народ на станции. Внутрь он уже в сам Иркутск, он, естественно, не ходил, ну, потому что ему следовать надо было дальше. Но это, значит, ему вот потом запомнили, что с молодых лет. А потом вот получилось... Сложилась такая вот ситуация, то есть, в принципе, вот ему карьеру, на него очень повлияла вот эта самая революция 5-7 годов, но не в том, что он в ней участвовал, а в том, что он в ней не участвовал. Вот это такой парадокс.
Ну, для нас-то нынешних, слава богу, что не участвовал.
Да. И парадокс, что он в ней не участвовал, но она сыграла огромную роль в его судьбе. Почему? Потому что, конечно же, офицеру 85, вот ему 85-й выборгский полк вот светил ему до полковника. То есть, служи себе в 85-м полку и расти.
Но произошло другое.
Произошло то, что в какой-то момент, вот в это смутное время, первый батальон лейб-гвардии Преображенского полка, как батальон Его Величества, так сказать.
В сущности, лучшее, что должно быть в армии, в русской пехоте.
Да, во всей русской пехоте. Вот,
то есть, именно.
Первая рота, она вообще именуется ротой Его Величества. Вот. Он вдруг неожиданно забунтовал. В смысле, как? Не то, чтобы мятеж поднял, но, в общем, там командирам не подчиняется, на митинги ходят и обсуждают ситуацию в стране. Ее попытались замять, естественно, конечно, попытались замять. Но, замять не удалось, потому что солдаты совсем распоясались.
И, кстати, для руководства самого полка военного страшно обидно, потому что соседний конкурирующий Семеновский полк показывает чудеса лояльности. Вам говорят, смотрите, учитесь.
Тоже мне первый полк. Значит, ну, поступили с ним довольно жестко. Его разогнали. То есть, скажем так, не весь полк, но первый батальон. Первый батальон просто разогнали.
С нашей точки зрения, просто административное решение, с точки зрения армии начала 20 века, это катастрофа.
Это катастрофа. То есть, всех офицеров распихали по другим полкам, по гарнизонам, солдат тоже, и стали формировать батальон по новой. Но кого формировать по новой, значит? Только что ж война была. Ну, русско-японская. Поэтому лучших офицеров, хорошо себя проявивших в войне, причем офицеров, естественно, не в возрасте, ну, потому что большая
молодых.
Часть, естественно, и субалтерны идут, молодые офицеры. И тут вот офицер Кутепов, вот в 7-м году поручик Кутепов, у которого вот награды вот все, которые может получить офицер на войне, там молодой офицер на войне, и его переводят, сначала прикомандировывают, а потом включают в первый батальон Лейб-гвардии Преображенского полка.
Это хорошая карьера.
Так совершенно неожиданно для себя Кутепов, который не имеет вот никаких шансов попасть в гвардию в поручиком. Там потом, может быть, когда-нибудь переведут.
Поручик, так, при больших связях,
возможно. При больших связях, да, возможно, может жениться там удачно, все. Поручика Кутепова, он же оказывается в Лейб-гвардии Преображенском полку.
Что ему дают, роту, батальон?
Ему дают роту. Ну, потом, правда, его очень довольно быстро его на учебную команду перебрасывают, потому что он, да, то, что... И вот он служит и к Первой мировой войне, он... На очень хорошем счету, потому что, ну а как не может быть на хорошем счету дисциплинированный офицер, крепкий, честный, ну и далее по тексту.
Все еще поручик.
Нет, в Первой мировой войне он уже штабс-капитан.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы с интересом наблюдаем за перипетиями карьеры нашего героя, который еще не вступил в звездные часы своей судьбы. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит марш Лейб-гвардии Преображенского полка, где наш герой и служит.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем подвиги, труды и страдания, потому что этого было также в истории нашего героя достаточно. Генерала Кутепова, одного из духовных лидеров белого движения в гражданскую войну. С нами замечательный историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залесский. Итак, мы добрались до Первой мировой войны. У нас находится, можно сказать, на борту нашей передачи блистательный офицер, который понюхал пороху, который служит в гвардии, и здесь вот такая деталь. Константин Александрович, расскажите, ведь так получилось, что русская гвардия вовсе не была дворцовыми войсками, да, в Первой мировой. Ее бросили на фронт, и она, ох, как хорошо кровушки попроливала за Россию.
Да, считается, есть такое, одна из таких моментов, что, в принципе, в 2014 году, в кампанию 2014 года, российская гвардия, в общем, полегла. Ну, естественно, это имеется не стопроцентно, но вот значительное количество вот той самой гвардии, которая была на август 2014 года, она перестала существовать. Это было очень обидно. В связи с чем? Гвардия всегда была, и Преображенский полк, естественно, тоже, это были отборные войска. Отборные в смысле физического состояния, подготовки, ну и так, и так далее.
Вооружение офицерских кадров.
Офицерских кадров и, что важно, унтер-офицерских кадров. И когда полк пошел на фронт, ну, он, естественно, там, во-первых, пришли призывники, резервисты, так сказать, все, пришли. И, например, в том же самом лейб-гвардии Преображенском полку унтер-офицеров было полка на три. То есть там был очень высокий процент унтер-офицеров. И, соответственно, они гибли как солдаты. То есть, условно говоря, это был расход, так сказать, очень значительный.
Высокоценных кадров.
Да, высокоценных кадров. То есть это было очень, скажем так, это была ошибка, не ошибка, как можно говорить об ошибке. Да. Но, естественно, солдаты, унтер-офицеры и офицеры, они хотели идти в бой рядом со своими товарищами по полку. Вот. Преображенский полк воевал очень удачно, естественно, 14-й год, вот когда, так сказать, вот были так называемый маневренный период войны, когда понесли довольно большие потери наша гвардия. Потом гвардия была восстановлена, но всегда восстанавливать это всегда значительно сложнее,
чем... Так вы говорите, Преображенский полк воевал удачно.
Да,
где, на каком направлении?
Значит, Преображенский полк, он воевал на... Это на Юго-Западном фронте он воевал. Даже, скажем так, он там воевал немножко севернее. Он то на Юго-Западном, то на Западном.
Галицийский театр военных действий?
Нет, немножко выше.
Немножко севернее.
Немножко, да, севернее, но не совсем, но не Северный фронт.
Так он наступал.
Наступал, да, наступал. И что показательно, Кутепов, будучи, так сказать, храбрым офицером, фронтовым офицером, он получил за свои действия во время Первой мировой войны георгиевское оружие и георгиев в четвертой степени. То есть, еще там другие ордена он получил, но как бы мы говорим прежде всего, естественно, об этих орденах, о Георгии. Потому что Георгий он получил за июль 15-го года, где он, значит, под Петриловым сражался, а георгиевское оружие за сентябрь 16-го года. Это Свинюхинский лес, это Белоруссия.
Мы говорили, что ему пытались дать Георгий четвертой степени за русско-японскую войну, а тогда были какие-то бумаги, которые, в конце концов, к выдаче этого ордена не привели, да?
Не привели, нет. Была попытка после войны составить, сказать, документ, подать на прошение, на представление на орден, но руки не дошли, так сказать, как-то так все это пропало.
Но сейчас ему дали то, что он заслужил. По большому счету, давным-давно, теперь заслужил уже дважды.
Дважды заслужил. Значит, позже, сразу забегая вперед, об этом скажем, чтобы не думать об этом, да, уже в 17-м году, во время Брусиловского наступления, вот этого того самого неудачного наступления, Преображенский полк вновь довольно прилично воевал, главное, не бежал, как вся остальная армия. И есть такие апокрифические истории, что Кутепов был представлен к ордену Георгия Третьей степени и его не получил. Вот. Но это именно апокрифические истории.
Ну, давайте здесь разбираться. Собственно, брусиловское наступление – это не тот брусиловский прорыв, который был годом раньше. Это летнее наступление временного правительства, очень дорого обошедшаяся русской армии и в конечном итоге неудачно.
Неудачно, неудачно. Но к ордену представили, тогда представляли. Мой прадед получил Георгий III степени как раз именно за это наступление.
Хочется ему руку плескать, но в эфире немного неуместно.
А Кутепов на самом деле получил тот самый Георгий с веточкой. То есть солдатский...
Объясните, что это такое?
Это во время в 17-м году в рамках демократизации армии было введено такое, что солдаты могут решить наградить офицера солдатским Георгием, а офицерская дума может наградить солдата офицерским Георгием.
Значит, он получил солдатского Георгия.
И когда это
получилось? Знак ордена военного отличия, кажется, это отличается.
Да, ну, это до 13-го года назывался, а потом уже переименован в Георгиевский крест. Вот. И тогда на ленточку приделывалась лавровая веточка. Вот. Кутепов ее тоже получил. Вот. Ее он точно получил, а с Георгием III, к сожалению, никаких документов нет.
Ну, что это значит? Это значит, что просто во время войны Кутепов проявил себя как человек невероятно храбрый, даже получивший признание солдат в революционном году, когда все смотрели на... Ну, не все, но многие смотрели на офицеров, как на врагов.
Да, ну, тем более, это в 17-м году уже, то есть это уже...
Я и говорю, лето 17-го года, там настроение революционной массы накалены, тем не менее офицеру дают солдатский Георгиевский крест. Да. Это, знаете ли, серьезно.
Но этому предшествовало еще несколько событий, значит, Кутепов проявил себя великолепным офицером, он рос в должностях и в чинах, и к революции 17-го года, то есть к февралю, он был полковником, он был помощником командира полка, а непосредственно вот в конце января, начале феврале, он был исполнял обязанности командира полка. Генерал Дрентель отсутствовал, в отпуске был. И он его замещал.
Генерал Дрентель был командир полка.
Да,
Кутепов был исполняющий, временно исполняющий обязанности.
Да, временно исполняющий обязанности.
Вот этот момент отфиксируем. Да. Дорогие радиослушатели, Кутепов, несмотря на то, что войдет он в историю именно с генеральскими чинами, всю Первую мировую войну прошагал в офицерах от поручика до полковника.
От штабс-капитана.
Ну, в самом начале...
Первый мировой он был штабс-капитаном.
От штабс-капитана до полковника. И, в общем, нельзя сказать, что он там выиграл какие-то великие сражения. Это не так.
Нет.
Просто он наращивал свой моральный авторитет в войсках. Он стал известной фигурой именно как человек несгибаемой твердости и великой отваги.
Да, да. И он очень пользовался большим авторитетом, естественно, у себя в полку. И в гвардии, то есть его знали, ну, не на уровне, конечно, русской армии всей, но на уровне гвардии знали, да. И вот как раз буквально за несколько дней до февральских событий он получил отпуск. Дрентель вернулся, а он получил отпуск. Трехнедельный, это очень приличный отпуск. И он приехал, естественно, в Петроград, потому что у него там в Петрограде жили жена, там сестры. Родственники все.
Так, вот давайте уточним. Значит, Кутепов был на фронте с расположением полка, отправился в Петроград отдохнуть, но заметим, что в Петрограде остаются учебные и разные другие команды Преображенского полка, не все выехали на фронт.
Нет, не совсем так. Значит, на фронт выехал весь Преображенский полк, но, учитывая, что Преображенскому полку нужно подкрепление, пополнение, то в Петрограде, в их старых казармах
совершенно верно,
были сформирован так называемый запасной батальон.
Ну, вот там учебная команда также была.
Да-да-да, но учебные команды на фронте тоже были. Там учебная команда – это команда, в которую унтер-офицеров готовят. А тут были новобранцы, которых туда нагнали, причем к 17-му году эти запасные батальоны выросли по численности больше, чем весь Преображенский полк.
Притом боевого опыта нет, а вольница в умах бродит.
А офицеров вот сколько в батальоне? То есть офицеров вот их всего ничего. То есть огромное количество солдат, которые сидят в казармах, в общем, не хотят идти на фронт. К ним все время засылают агитаторов. городских. И, в общем, армию тихо-тихо-тихо разлагают. Офицеры в большинстве своем, в подавляющем, это люди, которые на фронте, ну, скажем так, не очень пригодились. Либо инвалиды.
Ну, запасной батальон, это не фронт, уже само за себя говорит. Да.
Это либо инвалиды, либо старшие возраста. Ну, в общем...
Либо офицер второго сорта.
Либо офицер второго сорта, абсолютно правильно. Вот. И, естественно, ситуация плохая. И тут события февраля 17 года. Значит, все полки, ну, бунтовать начинает, прежде всего, на Волынский полк Ленгвардии.
Но... И, кстати, запасные батальоны.
Нет, только запасные, а больше ничего нету. Весь Петроградский гарнизон – это запасные батальоны гвардии. Причем по количеству это больше, чем гвардия на фронте, потому что там толпы необученных солдат, которые частично распропагандированы и не хотят идти на фронт. И в этой ситуации... Кутепов уже здесь. Ну, он, правда, заехал в казармы родного полка, навел там порядок очень быстро, потому что там там ворвались соседние волынцы, убили полковника, который пытался что-то сделать. И, в общем, начал полк быстро разлагаться. Но тут приехал Кутепов, быстро офицеров построил, сказал, кому что делать. И, в общем, все, Преображенский полк успокоился. Ну, так, и спокойно ушел в казармы, в общем. Особо не принимал участия на этот момент в волнениях. Кутепов не принял, естественно, командование, он не командует этими подразделениями, он уехал, так сказать, домой. И тут ему приходит, значит, вызов, срочный вызов в градоначальство. Он на Гороховой. Там его ждет командующий округом генерал Сергей Сергеевич Хабалов и градоначальник Балк.
И оба в ужасе.
Оба в ужасе, не просто в ужасе, они еще и в растерянности в полной. Никто не представляет, что надо делать. Ну, ладно, Хабалов. К нему, в общем, претензий вообще никаких. Он военный администратор. Он всю жизнь провел на административных постах. И, в общем, он абсолютно не приспособлен к таким ситуациям. Но градоначальник Балк, он, в принципе, для этого его и держали все предыдущее время. И они говорят... Обращаются к Кутепову, которого знают по гвардии, возглавь отряд, который будет устанавливать порядок. Кутепов говорит, почему я тут, у вас есть много народу, там, офицеров, туча немедленно. Нет, говорит, только вы. Ну, Кутепов, который приказ есть приказ, он подчиняется. Ему дают задание успокоить Петербург, успокоить Петроград, и дают ему для этого, первоначально дают для этого порядка 2,5 рот.
А откуда роты-то взялись? А,
значит, была в распоряжении градоначальства рота Кеймсгольмского полка, верная, которая не бунтовала, и еще как раз две полуроты, ну, то есть рота, это преображенцы как раз подходили. Плюс шел половина шла, полроты пулеметной шло.
Капля в море.
Ну, плюс еще там кое-где можно надергать. Потом рота императорских стрелков из царского села, значит, едет. Так сказать, какие-то еще там роты егерского полка можно вырвать. Кутепов их вырывает. То есть, в конце концов...
Ну, в умелых руках это тоже хороший инструмент.
Да, но в конце концов весь отряд Кутепова набрался, есть разные оценки, значит, кто-то называет 6 рот, но это немножко, по-моему, перебор. В общем, на самом деле общее количество порядка 1100 человек. Вот под конец, под самый конец он набрал 1100 человек.
Дорогие радиослушатели, мы с вами находимся на критической... можно сказать, отметки в судьбе нашего героя. Вот так, случайно оказавшись в Петрограде во время отпуска, он буквально окунулся в пламенную печь нарастающей революции, и все годы его жизни, которые будут отчитываться с этого момента, он проведет в этой печи, даже когда уедет в эмиграцию, фактически все равно это пламя будет... раскалять всю его судьбу. Но сейчас, прежде чем мы приступим к самому интересному в судьбе этого человека, я хочу напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», и с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго уходим на перерыв, чтобы буквально через минуту возобновить разговор с вами.
«Исторический час» на радио «Вера».